Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 1 марта.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Программа выходит с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Меня зовут Вероника Садыкова. Приветствую всех наших радиослушателей. Сегодня в нашей студии руководитель молодежного отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви иерей Михаил Болоцкий. Здравствуйте, отец Михаил.
Добрый день.
Уважаемые друзья, в начале нашей программы по традиции мы услышим историю храма. Говорить мы сегодня будем о храме святителя Николая Золотые Кресты города Вологды. Об этом нам расскажет отец Михаил.
Да, очень интересный храм. Хочется сразу сказать, как большинство храмов, изначально это был деревянный храм. Находится он на современный адрес, это Бурмагиных 17, то есть это недалеко от реки Вологды. Вот. И очень много свидетельств исторических еще с 16 века, что там уже стоял деревянный храм. Но тот храм, который мы видим сейчас, каменный, он был построен в 1760 году. Вот, это был приходской храм. И просуществовал он, в общем, довольно-таки долго, до 20 века. В 19 веке, кстати, была возведена еще колокольня. К нему они отдельно строились. И храм, приход там существовал до 30-х годов, как у большинства наших храмов. И 26 января 30-го года, к сожалению, было принято решение закрыть этот храм. Именно обоснованием было то, что приход стал маленьким. К весне было принято решение снести этот храм. Слава Богу, его не успели привести в действие. Вот. И храм стоял, на самом деле, в запустении. Вот. Правда, надо отметить, что в 91-м году его причислили к памятникам архитектуры. И в 2008 году за счет областных средств он был немножко отреставрирован, то есть аварийные работы были проведены. Ну, сейчас надеемся, что этот храм в ближайшие годы, все-таки, как и многие другие храмы в нашем городе, постепенно восстановится.
Ну что ж, уважаемые друзья, теперь мы переходим к теме нашего разговора, тема программы наша «Цель жизни». Мы сегодня поговорим о том, для чего мы с вами живем на белом свете, что оставляем после себя нашим потомкам. Если вы готовы с нами поделиться своими целями в жизни, вот это было бы очень здорово. 54-55-55, телефон в нашей студии. Если вы готовы нам рассказать, для чего же живете вы, мы будем вам очень-очень благодарны. Ну и, конечно же, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Кроме того, что позвонить в эфир, вы можете написать также свое мнение, свои вопросы в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Заходите, пишите, если там что-то появится, озвучу здесь, в прямом эфире. Отец Михаил, вот хотелось с чего начать наш сегодняшний разговор. Ведь когда человека спрашивают, вот для чего ты живешь, да, какова у тебя цель в жизни? Я думаю, что вот если мы с вами сейчас с таким вопросом выйдем на улицу, думаю, что дай бог, если мы одного человека найдем, который нам сформулирует цель в своей жизни, для чего он живет. Остальные, наверное, задумаются. Ну, некоторые, может быть, вообще скажут, идите вы мне некогда, у меня дела и так далее. Вот все-таки почему иногда людей осуждают за то, что они живут бесцельно, будем так говорить, да, то есть они не могут сказать, для чего они живут. Ведь когда человек рождается на свет, он же не просит своих родителей: мама, роди меня для того, чтобы я вот там, вот я хочу сделать вот это и вот это, да, изначально там вот я приду на этот свет для того, чтобы построить там то-то, то-то и то-то. почему людей ругают за то, что у них нет
Ну, я жизни? Вообще считаю, что ругать кого-то – это вообще плохо. Это как минимум грех, осуждение. Вот, сразу ремарочку небольшую. Не соглашусь, что процент, потому что среди студентов, я очень часто среди студентов поднимаю эту тему, и, ну, наверное, пятая часть, ну, может, там, восьмая, имеют свое мнение на этот счет, и у них что-то сформирована своя позиция.
Но это потому, что вы уже с ними обсуждали
нет,
этот вопрос.
Нет, нет, нет. Это я всегда заранее. Сначала я узнаю всегда. Вот. А вообще, в принципе, почему... Да, действительно, смотрите, человек, когда рождается, он ведь рождается... Никто его не спрашивает, вроде бы, да, там. Но надо понимать, что жить-то ведь все равно придется, правильно? Вот. А если придется, то лучше это время, наверное, потратить все-таки с каким-то толком. То есть можно и без толка потратить, я абсолютно это понимаю, и у каждого своя позиция, и те, кто считают, что можно, ну, вообще, зачем цели в жизни ставить, это их право, это их воля, и тут на самом деле таких людей неправильно осуждать. С другой стороны, надо понимать, что даже вот если мы будем смотреть, я не знаю, с точки зрения мирской психологии, если у человека нету цели в жизни, к сожалению, у него будет проблема 40-летнего возраста. Всем известно, что очень многие начинают впадать в депрессию, потому что когда замечают, что жизнь так к закату начинает клониться.
Лучшая половина жизни прошла, да?
Да, а все, что делалось, сделалось не для чего. И для чего ты жил, встает вопрос. И на самом деле людей в возрасте это повергает в очень... Да, я понимаю, что для молодежи, кстати, зачастую этот вопрос не стоит. Mm-hmm. Да, потому что веселье, радость и так далее. То есть некогда думать о такой ерунде, как смысл жизни. Кстати, ну опять же, не для всех. Потому что я довольно-таки рано задумался над этим вопросом. Вот. Но для взрослых он встанет все равно, рано или поздно он встанет. И если человек жил бесцельно, то, к сожалению, проблемы некоторые с его, скажем так, эмоциональным состоянием, они в любом случае будут, и тут никуда не деться.
У нас телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, отец Михаил. Николай вас.
Да, здравствуйте, Николай.
Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что смысл жизни для человека, верящего в потусторонний мир, например, христианина, состоит в том, чтобы праведно прожить эту земную жизнь и обрести вечное блаженство в потустороннем мире, в раю. А вот для человека в загробную жизнь неверящего все гораздо сложнее, если речь идет о цели или смысле жизни. Как сказал поэт, цель жизни пониманию не дана и недоступна мысли скоротечной. Даны лишь краски, звуки, письмена и утоление смутности сердечной. И дальше. Я чужд надменной укоризне. Весьма прекрасна жизнь того, кто обретает смысл жизни в напрасных поисках его. Вот действительно, давайте порассуждаем. Попробуем найти различные версии того, что является целью или вот, смысл жизни. Я в данном случае употребляю эти слова как синонимы. Ну, вариант первый. Вот такая версия, сейчас вспомню. Давайте жить так, чтобы даже... Ой, нет, это Марк Твен говорил. Секундочку. Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить. Сомерсет Моэм говорил. То есть смысл жизни в любви. Второй вариант. Мы живем лишь за тем, чтобы открывать красоту. Все прочее – разновидность ожидания. Вот. То есть смысл в обретении красоты, так, наверное, бы сказал человек искусства. Третий вариант. Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познать больше. Так сказал бы, наверное, ученый. То есть смысл в познании. Третий смысл. древние греки еще говорили, Фалес и Сократ: мудр тот, кто знает людей, но подлинный мудрец тот, кто знает самого себя. Познай самого себя, в этом смысл жизни. Ну и, конец, пятый вариант, их много, наверное, но вот пятый основной. Делай, что должно, и пусть будет, что будет, говорили римские стоики. То есть живи по совести, в этом смысл жизни. И вот Марк Твен, с которого я хотел начать, говорил: давайте жить так, чтобы даже гробовщик оплакивал нашу кончину. То есть жить по совести. Вот вам какая точка зрения, какое мнение ближе, вот из тех...
Что вы назвали?
Да, зрение, которое я озвучил. Спасибо.
Спасибо, Николай, за вопрос.
Ну, во-первых, я могу сказать, что для христиан и для нехристиан, я думаю, что все равно, если задуматься, смысл жизни придет к одному. Этот смысл вы уже назвали, причем так... Вот видите, кстати, человек абсолютно четко, есть четкая позиция. Это, наоборот, радует. Вот приятно слушать такие вот позиции продуманные. Смотрите, познание себя замечательно, но я могу сразу сказать, что познание себя, допустим, если взять Сергена Киркегора, ну и на самом деле много кто из людей, кто занимался познанием себя, они приходили к любви. Они в любом случае приходили к тому, что смысл жизни есть любовь. И я вот с этим тезисом согласен абсолютно. Мало того, если вы говорите, вот там у людей верующих это там рай там, или еще что-то. Для верующих есть две заповеди. Их сформулировал Христос. Он объединил все заповеди, назвав всего две. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Все. Так что на самом деле даже для христианина заповедь о любви, она является единственной целью жизни, и по-другому-то на самом деле не может быть. Что касается людей неверующих, да? Я очень много на эту тему беседовал с абсолютно специалистами разными, вот, ну, чаще всего с психологами, конечно, это обсуждали, потому что это их немножко касается. Дело в том, что если мы... Я обычно провожу такую логику. Если смысл жизни – это все-таки счастье, но максимальное счастье человек испытывает тогда, когда любит и любим. Мало того, современная психология говорит, что человек нуждается в этом, и если он этого не получает, он в любом случае травмируется психологически. Вот, поэтому, как ни крути, получается, что любовь является заложена в нас, потребность любви и желание быть любимыми. И вот множество я знаю тезисов, антитезисов, но вот сказать, что не любовь является смыслом жизни, ну, я еще ни одного доказательства, к сожалению, не нашел. Наука, да, интересная штука, я сам вообще люблю познавать, и, несмотря на то, что я священнослужитель, я в других многих сферах занимаюсь, изучаю разные вещи. Естественно, это естественное свойство человека, но оно не может удовлетворить человека полностью. Ну, опять же, у меня есть знакомые физики, я в основном, скажем так, техническим, больше наукам склонен. Да, им очень интересно заниматься своей физикой, именно ученые, которые работают, ну, вот. Но они действительно большую часть жизни отдают этому, но они понимают, что не в этом смысл. То есть мы, когда с ними разговаривали, они говорят: да, это наша жизнь – это наука, но есть еще много чего, без чего невозможно.
То есть возвращаемся обратно к любви, да?
Да.
А что касается красоты, создания красоты?
Знаете, красота, во-первых, это все-таки субъективный такой момент, да. С точки зрения христианства, красота, да, действительно, она может очень много, но самая большая красота, она в Боге и в людях. Вот в чем дело-то. И когда ты умеешь любить, ты видишь эту красоту. Ведь красота живая, та живая красота, которая есть в Боге и в людях, она несравнима ни с чем. Просто вот ни с чем из того, что мы видим вокруг. Даже вот мир, да, сотворенный Богом, он действительно очень красив. Действительно, им можно восхищаться сколько угодно, но горами, морями там и так далее, закатами, космосом. Вот. Но В любом случае, более красивого чего-то, чем сам человек, чем другие люди, да, и чем Бог, ну, я, это субъективный взгляд, религиозный, я не спорю, но мне кажется, красивее человека, личности ничего нет.
У нас телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Вологда.
Да, слушаем вас, Александр.
Ну, я просто читал в одной книжечке тоже, тут как-то батюшке видно было про это откровение, что он прихожанам сказал, говорит, давайте выйдем на улицу и посмотрим, как праведники отходят на небо. И все вышли, и прям огненный столб пошел на небо, от земли на небо. Это Серафим Саровский уходил в рай. Ну, скажу словами Серафима Саровского, жизнь православного человека, христианина, заключается в накоплении благодати Духа Святого. Вот.
Угу. Угу. А ваша цель жизни какая?
Накопление благодати Духа Святого, это в первую очередь, угу. Это угу. Ходить в храм, причащаться, ну, получать в таинствах эту благодать.
Угу.
Ну, можно через добрые дела получать благодать.
Угу.
Хотя мы многие это все делаем со тщеславием, с гордостью. Но добрые дела все равно нужно делать. Но это тема такая длительная, тут в двух минутах, как говорится, не уложится.
Ну, я могу расширить ее, если позволите.
Вот вы и расширите тогда ее.
Спасибо, Александр, спасибо вам за звонок.
С точки зрения христианина, именно православного, да, цель жизни – стяжание благодати Святого Духа. Но давайте сразу оговоримся о словах апостола Павла. Он сказал буквально следующее: «Аще и чудеса творю», это дается по благодати, сами понимаете, да? «Но любви не имамы, яким вал звенящий и медь брецающая». Это слова Священного Писания. То есть благодать-то мы можем получить, но если в нас нет любви, то яким вал звенящий и медь брецающая. То есть... Объясню почему. Смотрите, на самом деле, действительно, мы можем очень сильно постоянно молиться Богу и так далее. Но если в нас нет любви, то на самом деле в нас не может быть сразу нескольких добродетелей. В нас не может быть настоящего смирения. В нас не может быть настоящей молитвы, потому что настоящая молитва, она делается не из страха гнева Божия, не из выгоды, что я попаду в рай, а из любви к Богу. И вот эта молитва является настоящей. Я понимаю, что бывают и два других варианта, но они являются ступеньками к высшей молитве, молитве, которая делается по любви. И в этом случае опять получается, что без любви мы даже на самом деле не можем по-настоящему и благодать достижать. Вот такой вот оборот получается. И надо только единственное правильно понимать любовь. То есть если мы говорим о любви, многие люди сразу подразумевают под этим какие-то чувства там, или там, привязанность, свойства какие. С точки зрения христианской, любовь — это не чувство, не переживание, не какая-то привязанность. Любовь — это состояние личности принципиальное, в котором личность живет ради других. Когда человек понимает, что его смысл в жизни — жить ради других людей и ради Бога. Ну, это уже для людей верующих.
Ну что ж, уважаемые друзья, я напоминаю, телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Мы сегодня говорим о том, в чем же все-таки смысл жизни, для чего мы с вами живем на этом свете. И нам очень интересно с вами побеседовать, узнать ваше мнение по этому вопросу. Поэтому звоните, рассказывайте. Ну и, конечно же, пишите в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Вологды». У нас еще один телефонный звонок есть. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей, слушаем вас.
Вот я хочу сказать вашему гостю, да, что вот, допустим, что жизнь христианина, да, состоит в спасении души. То есть он должен делать все ради этого, да, ну, как вот. И поэтому самое-то главное для православного верующего, да, правильно исповедовать православную веру, то есть не искажая ее. То есть, потому что, да, вот я вот зачитаю вам 15-е правило двукратного Константинопольского собора, да, ну, небольшая часть, тут немного, вот, ибо отделяющийся от общения с предстоятелем ради некой ереси, осужденных святыми соборами или отцами, когда, то есть, он проповедует ересь всенародно и учит он и открыто в церкви, таковые аще оградят себя от общения с глаголовным епископом прежде соборного рассмотрения, не только не подлежат положенным правилам епитимии, но и достойной чести, подобающей православным, ибо они осудили не епископов, а лжеепископов и лжеучителей, и не расколом пресекли единство церкви, но почтили оградить церковь от расколов и разделений. То есть, смотрите, да, то, что я вам зачитал, то есть сейчас вот идет именно такое, вот и в храмах, да, РПЦМП, ну, вы представитель РПЦМП, угу. Да, представитель. Сейчас идет именно коммунистическое движение, якобы посредством любви соединить, сделать одну некую церковь, которые, естественно, и которые и глаголит ваши епископы, ваш главный епископ, лжепатриарх Кирилл Гундяев. То есть вот он ереси народные глаголит. То есть вот я хочу вам просто сказать одно, да? То есть вы сами задумайтесь, посидите дома, и что вы, куда вы людей приводите, в какую погибель. Сказано, что если сказано же в Писании, да, если соблазнят одного из малых сих, да, то как бы лучше бы ему там мельничный жернов на шею привязали и бросили в море. То есть подумайте, я вам Андрей. как человеку верующему говорю, что.
Спасибо. Я вам погибли. Могу даже сказать, что я
спасибо,
ведь
Андрей, за
подумал.
Звонок, да.
Я ведь об этом не раз думал. И на самом деле, во-первых, вы говорите о спасении и читаете канон. Каноны — это второстепенные, это не, даже не заповедь. Каноны меняются, и каноны менялись со временем неоднократно. То есть трудно сказать, что канон является догмой жизни, потому что они меняются. Следующее, что касается ересей и расколов. Действительно, это плохо, но к смыслу жизни, конечно, немножко отошли от темы, но уж ответить надо. Смотрите, во-первых, надо понимать, что такое границы церкви. Ведь РПЦМП, как вы назвали, да, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, это всего лишь институт. Церковь, она является не институтом, это Богонебесный организм, это живое тело Христово. И как вы думаете, может ли один человек взять и изменить все тело? Нереально. Мы ведь такие же люди верующие. И если кто знаете, наверное, Максима Исповедника, когда вся церковь признала, что иконоборчество — это все хорошо, тем не менее он отказался, и он был прав. Мало того, если вы говорите, что может всех погубить один патриарх, ну, извините меня, а ведь очень многие святые спасались вообще. Марию Египетскую вспомните. Вот скоро будем ее Великим постом вспоминать. И Мария Египетская вообще одна в пустыне спасалась. Вообще? Она разве не была в церкви? Была. Но она спаслась. Поэтому, говоря о границах церкви, нельзя говорить, что патриарх может там всех погубить. Во-первых, церковь наша соборная, как вы ни крутите. И патриарх, да, он первый, но среди равных епископов. Поэтому он мало что может сделать на самом деле. И я имею в виду в изменении вероучения. Более того, я могу сразу сказать, что да, Русская Православная Церковь участвует в экуменических мероприятиях, но если бы вы внимательно изучали тему, вы бы узнали, что в качестве совещательного органа мы не подписываем никакие, Русская Православная Церковь не подписывает никаких документов, не принимает их для своего исполнения. Она находится там только как совещательный орган для того, чтобы показывать православную позицию всем остальным христианам, таким как католики, протестанты и так далее. Поэтому говорить о том, что как-то люди вот за счет этого могут пойти в погибель. Люди могут пойти в погибель, если в них не будет любви. Если они канонами заменят свое личное отношение к людям. Зачастую мы боремся с институтом церкви, с канонами, с правилами, с государством, забывая, что борьба человека находится внутри его. Климент Римский в свое время сказал золотые слова. «Стоит христианину познать себя», кстати, к прошлой теме тоже относится, «как все вокруг станет мирным и спокойным». Если человек познает тот грех, в котором он находится, и начнет жить по любви, поймет, что единственное спасение — это в любви Божией и в делах жертвенных ради ближних и ради Бога. И вот если человек это сможет осознать, то, поверьте мне, все вокруг станет мирным и спокойным.
Ну что ж, уважаемые друзья, у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз, Александр. Я вот хочу сказать по поводу звонившего. Сейчас в интернете идет очень большая пропаганда против этого патриарха Кирилла, как бы. Вот это, они вот эти люди, которые сейчас вот эти распространяют все фейки, вот эти, они вот за осуждение священства, это правило 4-го собора, что священника даже нельзя не осуждать, не укорять, не смеяться над ним. Так вот, они пойдут в ад все. Они еще тем более, что они не ходят, не, они из-за этого не ходят в храм и не причащаются. А Господь сказал, что кто не будет есть мое тело и пить мою кровь, и, короче, ничего общего со мной не имеет. Это в Евангелии написано. Они, эти люди, они не имеют вообще разумения никакого. Вот эти бабушки, которые распространяют с дедушками там вот эту информацию всю, они вот себе просто грех ложат на душу, очень тяжелый.
Но я вот только призываю вас не склоняться к осуждению, что человек пойдет в ад и так далее. Слава Богу, не мы это решаем. Слава Богу, потому что мы бы сразу всех бы в ад бы записали. Но я надеюсь, что милость Божия и промысел Божий может спасти любого. Поэтому на самом деле, помните, кто первый в рай вошел? Разбойник. Разбойник на кресте. Разве он хорошую жизнь вел? Он на кресте оказался из-за своей жизни. Но он первым вошел в рай. Да, так что давайте постараемся все-таки, как бы неправильно была с нашей точки зрения позиция другого человека, давайте стараться все-таки не осуждать и пытаться наоборот таких людей понять. Я понимаю таких людей. Действительно, есть пропаганда. Причем я занимался, скажем так, вопросами секты очень много лет. Поэтому очень хорошо знаю, откуда дует ветер. Я знаю тех людей, которые это распространяет. Надо понимать, что да, на людей повоздействовали информационно, но осуждать их, они такие же люди, как мы. Да, они бедные, вот они не смогли, может, где-то разобраться, что-то понять не смогли. Они подпали под, к сожалению, вот это воздействие. Но осуждать за это человека, я считаю, вообще осуждать человека за что-либо, это, извините, надо 10 раз подумать.
Ну что ж, уважаемые друзья, я думаю, что сейчас мы прервемся на недолгую рекламу. Через несколько минут возвращаемся в нашу студию. А я пошла смотреть, что вы там понаписали нам ВКонтакте. Не уходите далеко, скоро мы вернемся в нашу студию.
Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 1 марта.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу «Слово о православии». Я напомню, тема нашей сегодняшней встречи – цель жизни. Мы говорим о том, для чего мы живем и что оставляем после себя потомкам. Если вы готовы присоединиться к нашей беседе, звоните 54-55-55 или пишите в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Если вы готовы поделиться своей целью в жизни, нам тоже будет интересно. Звоните, рассказывайте. Ну и, конечно же, задавайте ваши вопросы. А разговариваем мы сегодня в нашей студии с нашим гостем. У нас в гостях руководитель молодежного отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви иерей Михаил Болоцкий. Программу веду я, Вероника Садыкова. Продолжаем разговор о цели жизни. И вы знаете, отец Михаил, я хотела бы поговорить, опять же, возвращаясь к тому, что многих людей несколько так осуждают, да, что они живут без цели в жизни, для чего они живут, вы и ответить нам не можете и так далее. Но ведь человек, он каждый день встает с утра и ставит себе задачи на день. Да, вот нужно сегодня сделать вот это, нужно сегодня сделать вот это. Значит ли это, что человек живет без цели?
Ну, цели, понятно, есть у всех, да? Покушать, там, умыться, зубы почистить – это тоже цель. Другое дело, что надо понимать, что смысл жизни, то есть все цели, если они не сведены к одной какой-то, то человек на самом деле рассеивается. Как человек, он распыляется. Вот представьте, корабль вышел из порта, поплыл куда-то, и вдруг, а давайте за рыбой заедем, вот там рыбка ловится такая, а давайте туда, туда, туда. И в итоге, что будет с кораблем? Он же никуда не приплывет. Если у него не будет четкой цели, куда он изначально вышел, так он никуда и не приплывет. И в итоге, ну, в случае с кораблем, там кончится пресная вода и все, понимаете? То же самое с человеком. Нет, понятно, что цели есть. Есть очень маленькие, есть, грубо говоря, средние перспективы какие-то. Допустим, получить образование. Ну, неплохая цель ведь, само собой. Но как сама цель, она не, ну, она не пойдет. Потому что, ну, получил, и чего? Значит, ну ладно, для того, чтобы получить хорошую работу. Вот и получил ты хорошую работу, и чего? И так далее. То есть все мелкие...
А разве это плохо, когда человек вот так вот одну за другой ставит себе цель? Добился
результата? Нет, смотрите, смотрите. Конечно же нет. У всех они есть. Мало того, что значит плохо. У всех они есть. Даже у меня есть короткие перспективы цели. То есть вот сейчас пошел на радио, потом пойду на совещание и так далее. А есть дальние перспективы. То есть мне надо там, чтобы мои дети закончили школу, поступили в институт и так далее. Но есть стратегическая цель, ради которой все происходит. Если этой цели нет, то в итоге, когда вот эти маленькие цели заканчиваются, человек оказывается у разбитого корыта. Оказывается, что вот он это все делал, 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 и чего?
А как поставить себе стратегическую цель? Вот опять же, да, ну, в молодости мы хотим одного, в юности, да, в старшем возрасте совсем другого.
А вот надо и понять, что человеку нужно будет всегда, и без чего жить он не сможет. И вот ради чего? Ну, допустим, многим кажется, вот золото, допустим, да, ну или деньги, да, там, вот, добиваться, то есть, чтобы добиться этого, вот, что будет у меня много денег, буду всегда счастлив. Вот. На самом деле это не так, вот, но это же можно осмыслить, это можно, об этом можно подумать. И кто-то ведь до этого доходит. Вот прошлый слушатель сразу конкретно сказал, смысл жизни – любовь.
Если, скажем, ну, опять же, да, для женщин, для многих очень важно, конечно же, это дети. Они всегда на первом месте. И многие женщины, ведь они живут, то есть рожают деток, потом им хочется их вырастить, выучить, и у вас тоже эта задача стоит, чтобы дети получили образование и так далее, и так далее. Это что, разве не цель в жизни?
Это цель, но любовь, она шире, чем дети. Вот в чем дело. И если человек сконцентрировался, сфокусировался только на своих детях, все замечательно. То есть, ну, разве цель плохая? То есть трудно такого человека осудить, там, сказать, что он не прав. Но если он не любит еще всех остальных и не живет не только ради детей, но и для остальных, то в итоге может получиться вот элементарная картина. Выросли дети, уехали и не общаются. Сколько таких случаев? Или погибли. Или еще что-то. Вот представьте, человек, допустим, до 50 лет жил ради детей, вот они выросли, получили образование, устроились на работу, а потом или прекращают общение, или, я не знаю, умирают, или уезжают далеко так, что связи никакой нет. И что будет с человеком, если он жил ради этого? Он теряет смысл жизни. И такие люди очень часто приходят, на самом деле, в храмы и начинают вот плакаться, что вот как так, вот, вот.
Я всю жизнь.
Нет, эти люди не видят смысла дальше жить. У них суицидные помыслы появляются, у них огромные депрессии, они ничего не могут делать. И человеку объясняешь, что вы поймите, что вы сотворили себе кумира. Есть заповедь такая, вот, не сотвори себе кумира. Дети могут быть кумиром. И на самом деле заповедь любить, она шире. То есть если бы вы с любовью относились ко всем, и к окружающим, вы бы эту любовь и от окружающих бы получали. И когда у вас бы не стало детей, ну, вдруг такое, упаси Бог, случилось, да, вот, вы все равно не останетесь одни, вам все равно будет для кого жить. И вы все равно будете свою любовь тратить на тех окружающих, с кем вы и раньше, допустим, общались. Но если человек живет только ради детей, замыкается на этом, к сожалению, это тупиковая ветвь развития.
Угу. А у нас телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Я тут еще хотел уточнить. В общем, тут человек, ваш гость, говорил, что якобы это нечто, что не стоит обращать внимание на правила, там, на правила и каноны церкви. Вот, но он, получается, отвергает просто и святых отцов, которые, допустим, да, учат, что преподобный Федор Студий, допустим, сказал насчет причащения еретического, да, непростой хлеб, но яд, очерняющий, омрачающий душу. Вот святитель Василий Великий, немножко коротенько вам зачитаю, да, говорил, допустим, если кто притязает исповедовать вполне православную веру, но находится в общении с теми, кто ей противоречит, если по предупреждении не порут этого общения с ними, то их не следует даже считать братьями. То есть,
можно
говорить, что это просто, да, угу. Что якобы, что это просто, так, якобы там какие-то бумажки они подписывают, это не просто.
Я
бумажки
такого не говорил. Вы, во-первых, угу. Передергиваете мои слова, можно узнать, вы когда-нибудь ходите в храм, причащаетесь сами?
А мне зачем в еретический храм ходить?
Ну, в какой-нибудь, где-то если не еретический,
вот возьмите,
может.
Я вам просто хочу уточнить, да? Угу. Вот возьмите рождественскую службу, да, вот в этом году была. Вот, я видел запись, да, там присутствовали католические священники, да. То есть они по канонам не должны присутствовать.
Они молились.
Это идет
с нами,
нарушение
они...
правил. То есть ваш патриарх это лжепатриарх.
Давайте...
И вы стали лжесвященник.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо, Андрей.
Смотрите, я немножко поясню. Во-первых, мы уходим от темы, но раз уж вопрос прозвучал, надо ответить. Во-первых, это католические священники молились с православными, а не православные молились с католиками. Это первое. Это очень большая разница. Если вы считаете, что любой иноверец может осквернить храм, то надо тогда сразу сказать, что в принципе у нас тогда в храмах молиться нельзя, потому что ведь заходят атеисты. Заходят. Получается, что мы молимся с атеистами? Тогда мы всех надо отлучать, опять же. То же самое происходило и в Византии, ведь на самом деле. Если вы узнаете, там институт оглашенных закончился очень рано. И очень часто, когда Византия она распространилась довольно-таки широко, в храмы приходили люди неверующие об этом, и они там просвещались. Получается, что и раньше тогда они молились, получается, православные. Это первый нюанс, это по поводу того, кто с кем молится. А второе, молодой человек, во-первых, вы передергиваете слова, а это ложь. Не уподобляйтесь отцу лжи. И я не говорил, что каноны не надо соблюдать. Мы соблюдаем каноны. Я просто указал на то, что каноны меняются. Их пишут люди. И каноны, они зачастую относятся к какому-то времени и периоду, и имеют очень жизнь и по времени ограниченную, и территориально. То есть многие каноны написаны для конкретных местностей. Вот. Многие каноны мы не можем сейчас применять, потому что они написаны просто не для наших мест, не для нашего времени. Вот. И мало того, каноны пишутся, молодой человек, людьми. Христос, я думаю, что, наверное, больший авторитет должен быть для нас, чем кто бы то ни было из людей. Так вот, повторю вам две заповеди Христа, к которым он привел все. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Помоги Бог вам найти правильный путь в жизни.
Ну что ж, еще один звонок. Слушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два комментария.
Это
и
Владимир,
в конце
насколько
тоже понимание смысла и цели жизни. Угу. Вот по ходу передачи комментарии. Вот ваш гость, кстати, интересно, отец Михаил, мог бы о себе рассказать? Потому что, по-моему, до зимы руководил молодежным отделом отец Кирилл. А вот Михаил, он где родился, где учился, когда родился, как родители отнеслись к его выбору, вот этому жизненному пути? И в каком храме он служит?
Служу в храме.
Секундочку, батюшка, я могу договорить? А потом ответьте. Вот я не вполне как бы хочу уточнить, все-таки вы сказали, что у нас патриарх первый среди равных. Это не совсем так, потому что вот у нас есть архиерейские чины, поэтому есть у нас, допустим, это епископ и архиепископ, то есть старший, и, допустим, и митрополит, который управляет там уже, допустим, несколькими епархиями. Поэтому нельзя сказать, что они все епископы равны. Они равны в степени священства, то есть своих возможностей, прав и обязанностей богослужения и просвещения этого, в частности, православного. Только в этом смысле они как бы равны между собой, а вот и поэтому и счет иерархии церковь. Вы говорите, церковь это как бы соборность. Не только, это есть некая иерархия. Это церковь, само кстати, собой, да. Отдельный храм.
Спасибо, спасибо вам, Владимир, за ваш звонок. Ну, я думаю, что мы сегодня вашим биографическим данным не будем много времени посвящать.
Да, я тоже думаю.
Как-нибудь в другой раз, потому что не так много времени остается до окончания нашей программы. Вы ответьте просто, в каком храме вы служите.
Храм Антипа Пергамского, это на Чернышевского, переулок Чернышевского.
Самый 10. Первый раз, когда вы были у нас в студии, вы как раз о нем и рассказывали. Да, поэтому, да. Может быть, просто наш слушатель пропустил ту программу. Мы возвращаемся все-таки к цели в жизни. Вот я еще что хотела отметить. Бывает ведь такое, что да, вот мы сейчас начали разговор с тех людей, которые не определились с целью жизни, а ведь бывает как раз все наоборот. Человек рождается, подрастает. У многих детей уже в детстве появляется какая-то мечта. Вот я вырасту, построю там, не знаю, храм, да, или построю музей, или какой-нибудь спортивный комплекс. Вот я хочу, чтобы у нас в городе вот было, и вот какие-то вот такие. И человек идет к этому, учится специально. Да, может быть, кто-то идет на архитектурный, чтобы вот это здание спроектировать. Кто-то наоборот, там, то есть вот какими-то разными путями. Да? И вдруг что-то случается. Допустим, ребенок попал в аварию в ту же, да, становится инвалидом, и он не может заниматься там, ослеп, не знаю, тьфу, как говорится, да, но что-то такое случается. И вот эта мечта, она остается нереализованной. Вот в таком случае можно построить, как вот взять, значит, мне нужно поменять цель в жизни. Вот я, честно говоря, сложно это себе представляю. Вот, да. Я, ладно, это с этой мечтой не получилось, надо придумать как себе какую-нибудь новую мечту. Вот как вы на это смотрите?
Ну, я вам честно скажу, в свое время я очень много размышлял на эту тему и сам искал смысл жизни. И когда я заметил конечность всех вот таких маленьких целей, как построить храм, стать космонавтом там, и так далее, я понял, что у человека не забрать. У человека, пока есть жизнь, он может любить. Вот без глаз, без рук, без всего. Он может жить ради других. Вопрос, как это проявлять, это другой вопрос. То есть даже на самом деле, пока работает мозг, мы можем, допустим, молиться хотя бы за других. Вот. И к чему я веду? Что любая цель, которую вы ставите, если она земная, она, к сожалению, либо достижима, и тогда теряется. Ну, достигли, построили вы храм или комплекс спортивный, и чего? И чего дальше-то?
Ну, радоваться от этого, что есть возможность.
Вы порадуетесь год, два, три, а дальше все, дальше это все закончится. Я это, опять же, в юности я это заметил, когда покупал какие-то вещи, знаете, думал, вот куплю машину, вот будет, вот все, да, будет счастье, да-да-да. И в 17 лет я себе купил машину, и а через год понял, что, да, вы знаете, что-то уже не очень надо. И появилась следующая цель, да. И потом, когда я вот бежал за этими целями, я заметил, что, а извините, а когда я достигаю, я же не получаю счастья-то, удовольствия-то я не получаю. Я получаю на момент достижения. Вот когда появилась эта машина, эта цель, все, я счастлив, и какое-то время после этого я радуюсь, но потом это все заканчивается. А в том и свойство любви, вот любви именно не чувство, а состояние, если человек живет ради других, то само чувство, кстати, оно появится в любом случае. И оно не заканчивается, оно увеличивается. Чем человек больше жертвует для других, тем больше он начинает любить людей, и тем... В общем, этот процесс не заканчивается. Мало того, что и психологи говорят, что это нам необходимо, и христианство об этом говорит, и вот даже философы до этого многие дошли, что любовь — смысл жизни. И вот на мой взгляд, я, конечно, не знаю, я тоже субъективен, но очень много времени провел в размышлениях на эту тему, и я не вижу просто другой цели, как жить ради других. Ну, для людей верующих это для Бога, ради Бога и ради людей других.
Отец Михаил, сейчас задам вопрос, не знаю, может быть, он вам покажется сложным, но смотрите, в наше время сейчас очень много работает различных тренингов. Чаще всего это на самосовершенствование, уметь ставить задачи и выполнять их, то есть как стать успешным. На одной из таких лекций побывал один мой знакомый и говорит, первое, чему нас научили, это вот не тратить свое время. Самое дорогое, что у нас есть, это наше время. Почему мы его должны тратить там на друзей, которые вот приди, помоги, там они меня отвлекают от меня, от моих собственных дел. Я немножко тогда, честно говоря, была поражена такой постановке вопроса. То есть вот на этих тренингах учат делать все, чтобы быть успешным самому. Вот это вот бежать. Вот я и хотела спросить, как Русская Православная Церковь смотрит вот на такие тренинги. С одной стороны, смотрите, и человек совершенствуется. Он встает с этого пресловутого дивана, на котором он там лежал, да, или как Илья Муромец на печи 30 лет, да. То есть заставляют их встать, начинать что-то делать, приносить пользу хотя бы своей семье, да. Об окружающих, насколько я понимаю, речи там не идет. Но тем не менее, с одной стороны, ведь это хорошо. Как вы можете на это посмотреть?
Вообще, но я не буду сразу говорить от полноты православной церкви, конкретной концепции по этому поводу нет, есть одна, причем организация этих множеств. Сразу скажу, как специалист все-таки по сектам, я могу сказать, что большая часть таких организаций вообще относится к секторам, не религиозным. Это называется экономические секты, либо они там есть псевдонаучные, вот, и большая часть просто сектантские, вот. Что, в чем проблема таких вещей? Да, вроде бы человек начинает ради кого? Ради себя. Вот с точки зрения христианства, все, что делается ради себя, да, это эгоизм, это не по любви, это грех. Вот. И чем это закончится? Да, человек может очень много ради себя сделать, и действительно он может подняться и начать что-то производить и так далее. Но проблема в том, что если человек живет ради себя, в итоге он сам себя и ограничивает. И в итоге он теряет то самое ценное, без чего человек не может жить. А без любви он не может. И если человек живет только ради себя, он никогда не сможет по-настоящему просто даже полюбить. То есть даже настоящей семьи ему создать будет, ну, практически невозможно. Очень хороший пример того, как человек, живущий ради себя и добивающийся многого, может попасть в беду, это фильм «Игры разума». Он построен на реальных событиях про Нобелевского лауреата Джона Нэша. И там как раз этот ученый думает, что я великий, что мне на других время тратить? И это приводит его к тому, что он сходит с ума. И очень интересно, что в этом американском фильме, кстати, очень умная мысль показана. И когда он пытается избавиться от этого сумасшествия, жена ему подсказывает. Он когда спрашивает, как мне теперь вот жить-то с этим, когда до него доходит, что он сумасшедший. И она говорит, вот здесь. И он понимает, что только любовь может спасти от этого даже уже человека-эгоиста, дошедшего до сумасшествия. К сожалению, спасти может только любовь.
Я согласна с вами, что спасти может только любовь, но вот я думаю, что сейчас слушают наши слушатели и думают, а вот если вот не посетила, вот что делать, как заставить себя полюбить, вот опять же, поставить вот ту самую цель в жизни?
Смотрите, в христианской аскетике, это практика, да, христианской жизни, есть очень четкое понимание, что если человек начинает жить ради других и жертвовать ради других, то само чувство, оно вторично. Ведь чаще всего любовь называют чувство. А чувство — это не любовь, это следствие любви. И если человек начинает жертвовать ради других, вот вы как ни крутите, даже враги могут вас начать любить. Вот ваши же враги могут. Это, причем эта практика испытанная на... Ну, я это на практике испытывал. Если человек начинает жертвовать, любовь будет. Если он не будет жертвовать, даже если были чувства, они закончатся. В этом, кстати, проблема современных семей. Потому что есть чувства, но нет жертвы. Рано или поздно чувства истощаются, истощаются и заканчиваются. И все, и брак распадается. И наоборот, если бы даже чувств не было, но вы готовы были на жертву, чувства бы появились. Но если вы имеете чувства, но не готовы жертвовать, извините, все закончится.
Ну что ж, уважаемые друзья, на этом мы завершаем нашу программу. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в нашей группе в соцсети ВКонтакте. В следующий раз мы на них обязательно ответим. А на сегодня мы прощаемся с вами. У нас в гостях был руководитель молодежного отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви иерей Михаил Болоцкий. Мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. С Михаилом Болоцким мы в следующий раз встретимся через месяц.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали повтор программы «Слово о православии» от 1 марта.